36 бутылок. Ты ведь удваивал всякий раз, верно? 9, 18, 36. Полагаю, будет прекрасно, если принесешь мне завтра вечером». Мужчина с явным удовольствием глотнул из кубка, причмокнул. «Нектар из Ваех. На 100 миль окрест ничто с ними сравнится».
Стояли они на единственном в окрестностях холме, откуда прекрасно видели все, что происходит в степи. Холм имел слишком правильную форму, чтобы быть естественного происхождения, но какой бы народ и ради какой бы цели его ни насыпал, создал прекрасный пункт наблюдения. Они видели отсюда все. Четкие маневры, рыщущие вокруг Харугви, первую атаку, погоню, внезапное появление новых нападавших, смерть мага и командующего Харугвью капитана. И оба они знали, будь это не учение, не принадлежи нападающий к имперскому вольному Чардану, Мик-хан потерял бы боевого мага, командира Харугви из десяток, если не больше солдат. И при том из элитного гвардейского полка зеленых глоток. «Эта пятерка позади быстро бы погибла». Офицер уже успокоился, поправил на плечах зеленый плащ с синей вставкой и махнул рукой. Адъютант в звании старшего лейтенанта тотчас же принес новый кубок и наполнил его вином. «Ты пожертвовал бы их в настоящей схватке?»
«За боевого мага и командира? Ты всерьез? Аберлен, ты ведь прекрасно знаешь, что сикахландийцы во время последней войны бросали бывало в самоубийственную атаку целые акеры, только бы достать одного из наших чародеев. Кроме того, будь у меня здесь не 24 человека, а 200, то через миг после смерти капитана они напали бы на остаток Харугви. Может, кто-то из этой пятерки даже и уцелел бы? А если нет, ты полагаешь, что такой обмен плох?»
«Он куда как хорош!» Аберлен кисло скривился, но сразу же усмехнулся. «Но остальных твоих бандитов мы бы достали, признай это!» Его товарищ махнул рукою.
«Выбери одного», — предложил он.
«Что одного?»
«Одного из них». Он указал на маневрирующую группу. «Любого из моих, чтобы не говорить потом, будто я смухлевал. И 3 самых быстрых своих всадников. На перегонки 2 раза вокруг холма». У генерала загорелись глаза.
«Без фокусов? А, Генна? Никаких ям в земле или укрытых в траве лучников?
Только конские ноги».
Они сошли с холма навстречу возвращающемуся отряду. Как преследователи, так и их противники уже знали, как закончились учения. Но, несмотря на это, между группами не чувствовалось напряжения. Напротив, солдаты перешучивались с несостоявшимися врагами, и только командующий полухоругвью лейтенант имел кислый вид, подъехав к спускающимся с холма мужчинам.
«Лейтенант Ханель Клонавар докладывает о завершении учений, господин генерал».
«Хватит, лейтенант. Какие были приказы?»
«В случае засады преследовать противника, но не далее, чем на 1/4 мили от остального отряда».
«Хорошо. Вы заметили тех, кто оказался у вас за спиной?»
Молодой офицер вздохнул и слегка покраснел.
«Нет, господин генерал. Появились, словно их кто-то наколдовал».
«А господин лейтенант помнит 3-е правило погони? То, которое вам вдалбливали в голову в академии?»
Краснота на щеках лейтенанта сделалась чуть сильнее.
«При погоне один глаз глядит вперед, второй назад».
«Прекрасно, а 5-е?»
«Даже самый быстрый конь не перегонит стрелу», — процитировал тот.
Его командир кивнул и улыбнулся. На молодого офицера это подействовало, словно котелок кипящего масла, вылитый за шиворот. Казалось, что он вот-вот потеряет сознание. «Дай-ка я догадаюсь». Генерал Аберлен Гонсаве почесал голову. «Вы, лейтенант, решили, что возьмете их живьем, а потому запретили стрелять. А они водили вас за нос, как хотели, и, пожелая не кинуться в пропасть, твоя полухорук последовала бы за ними, верно?» «Нет, не отвечайте, это не был вопрос. Вы правда полагали, что Чардан генерала Ласкольника даст вам проглотить себя, словно плотвичка щуки?» «Эх, кони-то у вас разогреты», — спросил он внезапно.
«Так точно, господин генерал».
«Выбери 3 самых быстрых наездников в отряде. Пусть снимут все, что их отягощает. Сабли, копья, щиты, луки и колчаны. Шлемы тоже. У 2-й Харугви будет шанс отыграться на этих...» Он миг искал должное определение. «Степных бандитах». Ласкольник кисло улыбнулся и покачал головой, словно раздосадованный. Потом встал в стороне и, сложив на груди руки, глядел, как генерал тщательно осматривает его людей. Наконец, внимание офицера привлекла темноволосая девушка, а скорее ее конь, мышастый, низкий и коротконогий, выглядящий одним из северных коньков, что не слишком-то крупнее обычного пони. Животинка шла с опущенной головой, тяжело дыша.
«Любого?» — удостоверился командир полка.
«Любого», —
подтвердил Лоскольник.
«Вот»,
— генерал ткнул в мышастого конька.
«Два круга».
Седовлас искривился и возразил.
«Это не слишком удачный выбор».
«Ты сказал любого».
«Именно так».
«Ну так пусть твоя дикарка готовится».
Лоскольник пожал плечами и подошел к девушке. Та склонилась в седле, чтобы лучше его слышать, и некоторое время они разговаривали. Было видно, что она не слишком довольна сказанным им, покачала головой, совершила некий сложный жест левой ладонью, наконец пожала плечами. Кхадар похлопал ее конька по шее и снова направился в сторону генерала. К тому как раз подошел капитан несчастливой Харугви. Сопровождала его лучница, вся перемазанная сажей. Кайлиан стояла чуть в стороне и смотрела, как капитан рапортует командиру полка. Собственно, он мало что мог сказать, но и этих нескольких коротких фраз было больше, чем хотелось бы ему из себя выдавить, не будь такой необходимости. Трава сбоку зашелестела, и подле Кайлиан встал маг Харугви. Скривившись, попытался дотянуться до места между лопатками.
«Не двигай руками», — посоветовала она. «Лучше вышли кого-нибудь в Лифреф, пусть спросит мать Вейру. Она продаст тебе мазь, смажь, замотай повязкой, на утро не будет и следа».
«У нас в полку есть несколько целителей».
«Военные знахари, я о них наслышана. Если желаешь стонать еще с месяц, когда поднимаешь руку для заклинаний, твое дело».
Она перевела взгляд на своего командира.
«Но если решишься, пусть посланник скажет, что он от Кайлиан. Может, мать Вейра сделает тебе скидку».
Она чувствовала, как чародей присматривается к ней и почти могла прочесть его мысли. Как боевой маг Харугви, он наверняка имел офицерский патент. Она же была дикаркой свободного Чаордана, грязной, словно трубочист. Однако служила она у Генна Лоскольника, а значит, он мог разговаривать с ней без потери чести.
«Ванхен Канлеваф», — представился он наконец. «Боевой маг из второй полупанцирной. Говорят, вам еще удалось натянуть нос первый и четвертый. Генерал в ярости».
«Кайлиан Ан Алеван», — кивнула она.
«Почему же?»
«Как это почему? Зеленые глотки — его полк. Его и никого больше, он командует им лет 15, а тут какая-то степная и регулярная банда три раза подряд делает из нас идиотов. Лоскольник или нет, а не следовало вот так наступать генералу на мозоль.
Будут проблемы». «Он не умеет проигрывать?»
«Как мало кто!»
Мак кисло усмехнулся.
«Кайлиан!»
Лоскольник подозвал ее, перекрикивая растущий шум. Известие о гонке уже облетело всех, и солдаты вместе с ее чарданом въезжали теперь на холм, откуда открывался прекрасный вид. Несколько кавалеристов уже кружили меж товарищами, собирая ставки.
«У генерала есть несколько вопросов», — пояснил Кхадар.
Командир полка смерил ее с головы до пят.
«Душно было в той яме».
«Вытерпеть можно».
«Как вы различили командира и мага? Согласно идее генерала Лоскольника»,
офицер подчеркнул слово «генерала», будто благодаря этому ему легче было проглотить поражение.
«Лейтенанты и капитаны не носят плащей или других знаков, как и маг».
Она кивнула.
«Но командир все равно отдает приказы. Ну вот так».
На глазах удивленного Аберляна ее рука исполнила в воздухе несколько жестов. Поворот налево, медленно вперед, туманный месяц, нашествие. Она знала, что военные команды в ее исполнении произведут именно такое впечатление, особенно на высшего офицера.
«А, понимаю», — командир полка глянул на Лоскольника. «Я почти позабыл, кто у вас Кхадар».
«А о том, что каждый третий всадник в свободных чарданах некогда служил в имперской кавалерии, вы не позабыли, господин генерал?»
Она позволила себе улыбнуться.
«Мы и сами используем такие сигналы, хотя и упрощенные по необходимости, поскольку трудно совершить нашествие, когда у тебя лишь 30 лошадей. Когда доходит до боя, тут ничего не поделать. Командир мог бы хоть раскрасить шлем в красное, не сделался бы от этого заметней. Но если мы таимся в засаде, а вражеский отряд маневрирует, прочесывая степь, в трех случаях из четырех я могу указать на офицера. Впрочем, есть и другой способ».
«Какой?» Удивительно, но генерал и правда казался заинтересованным. Она взглянула на Кхадара. Тот кивнул.
«Ну, господин генерал,
Дело обстоит так, что командир отряда отдает приказы жестами, а офицеры и младшие офицеры передают их дальше вот этим». Она показала на серебряный свисток, свисающий с шеи Аберлена. «Однако это означает, что постоянно несколько солдат станут посматривать на одного, словно влюбленные. Даже когда не отдаются приказы, через какое-то время, глядя на солдат, можно понять, кто командует». Пока она говорила, Аберлен Гонсаве чуть покраснел. Казалось, готов был оторвать кому-нибудь голову. Похоже, он плохо переносил не только проигранные споры.
«Она хороша, верно?»
— Ласкольник улыбнулся ей. «Первая до этого додумалась, когда мы следили за полком во время учений. Откажитесь от команд жестами, оставьте только свистки.
Что с нашими гонками?»
Командир полка открыл и сразу же закрыл рот.
«Может, маленькая ставка?» — процедил он. «Я удваиваю то, что ты выиграл до этого момента».
Ее кхадар поглядел на офицера, слегка прищурившись. Она знала это выражение лица. Ласкольник, похоже, начал раздражаться. Он медленно кивнул. Четверка всадников, собравшихся принимать участие в гонках, была уже готова. Кайлиан с признанием посматривала на лошадей кавалеристов. Два гнедых и один сивый жеребчик выглядели как гордость имперских войск. Широкая грудь, мощные зады, мускулистые ноги. Всадники их взирали на готовую состязаться с ними девушку сверху вниз. Конек ее был как минимум на пару пядей ниже в холке, да и сама она не слишком-то высока, а потому разница в росте между ними оказалась в пару футов.